Лев Рудольфович Прозоров. Евпатий Коловрат. Легендарный воевода. Аннотация. К премьере фильма «Легенда о Коловрате». 1237 год от Рождества Христова. Погибельная зима Батыева нашествия. Рязанский воевода Евпатий, ездивший за подмогой, возвращается на руины родного города, на руины собственной жизни. Если твой дом превратился в пепелище, если мертв государь, которому ты служил, и все, кто был тебе дорог, если сам Бог, в которого ты верил, отвернулся от тебя и твоей земли, где искать помощи? И не пора ли вспомнить, что носишь совсем не христианское, а древнее языческое прозвище? Летописи сообщают об отряде Евпатия Коловрата невероятные вещи. Оказывается, татары считали, что против них поднялись мертвые. Неужели обычная партизанщина могла так напугать прошедших полмира головорезов? И почему, чтобы одолеть русских храбров, завоевателям пришлось бросить против малой дружины Коловрата тысячи своих лучших воинов, сотня против одного? В кого превратился последний воевода мертвого города, если враги смогли убить его лишь с помощью стенобитных машин? Кто откликнулся на его зов и пришел к нему на помощь? И что на самом деле случилось на русской земле смертной зимой 1237 года? Читайте новый роман популярного историка, автора бестселлеров «Русь языческая» и «Святослав храбрый, русский бог войны». Тем, без кого не было бы этой книги: хозяину, Евпатию по прозвищу Коловрат, московскому поэту Сергею Калугину и ижевскому поэту Андрею Гуршунову, Доброславе, Бажене, Раките, Богумилу и прочим родноверам и родноверкам Рязани. Искре за то, что терпела, беде за то, что пинала. Удары сердца твердят мне, что я не убит. Сквозь обожженные веки я вижу рассвет. Я открываю глаза, надо мною стоит великий ужас, которому имени нет. Они пришли, как лавина, как черный поток. Они нас просто смели и втоптали нас в грязь. Все наши стяги и вымпелы вбиты в песок. Они разрушили все, они убили всех нас. И можно тихо сползти по горелой стерне и у реки, срезав лодку, пытаться бежать и быть единственным выжившим в этой войне. Но я плюю им в лицо, я говорю себе встать. Я вижу тень, вижу пепел и мертвый гранит. Я вижу то, что здесь нечего больше беречь. Но я опять поднимаю изрубленный щит и вынимаю из ножен свой бессмысленный меч. Я знаю то, что со мной в этот день не умрет. Нет ни единой возможности их победить. Но у них нету права увидеть восход. У них вообще нет права на то, чтобы жить. И я трублю в свой расколотый рог боевой. Я поднимаю в атаку погибшую рать. Я кричу им вперед, я кричу им за мной. Раз не осталось живых, значит, мертвые встать. Сергей Калугин. Часть первая. Евпатий. Глава первая. Мертвый город.
«Несть бо то не стонюще, не плачуще, и не отцо матери о чадях, или чадом о отце о матери, ни брату о брате, ни ближнему роду, но все вкупе мертвы лежаще».
Отрывок из повести о разорении Рязани, откуда, собственно, и известно о Евпатии Коловрате. Они опоздали. Это стало явным, когда еще не показалась из забора гора над окой, на которой стоял их город. Девственно чистым было зимнее небо над лесом, ни одного печного дымка. Когда дружина выехала из забора, глазам гридней... Гридни. Дружинники. Своих и невеликой черниговской подмоги предстал черный, обугленный горб горы. Вскоре они увидали первых мертвецов. Это были мужики, бабы, дети, старики со старухами. Те, кого гнали перед собой на стены враги. О таком способе использования пленных монголами мы знаем из сообщений средневековых источников Карпини, Рубрука, Рашид-ад-Дина. Те, кто должен был волочь к стенам своего города стеноломную камнебойную смерть. Те, кто, увидев, куда и зачем их привели, бросились с голыми руками на чужаков или просто спокойно опустились в снег. Убивайте, мол, а дальше не идем. Их было много. Десятки, может быть, и сотни. В другое время воевода склонил бы голову над их последней отвагой. Сейчас... Он ехал мимо с пустым сердцем, ибо тщетной была эта отвага. Не спасла она города над окой. Потом у самых стен, у того места, где были стены, на раскатах... Раскат. Насыпь под крепостной стеной, вал. Он увидел остальных. Тех, кто все-таки шел на град впереди врага. Что они кричали землякам, сородичам на стенах перед смертью? Умоляли не стрелять, загораживаясь трясущимися руками? Или, наоборот, смерти просили? В другое время воевода задумался бы о слабости человеческой. А сейчас сердце его было пусто, ибо он сам оказался слаб. Слишком слаб, чтобы защитить родной город или хотя бы умереть вместе с ним. Поднимались меж пепелищ, по заваленному телами взвозу. Копыты коней выстукивали. Опоздали, опоздали. Кричи теперь, что мчался изо всех сил, что спал в седле на ходу, что разлетались под копытами сугробы, трещал речной лед за спиной и в страхе бежали прочь, забыв зимнюю лютость серой стаи. Что если бы еще быстрее не сдюжили б кони, и дружина заснула бы посреди зимних лесов вечным сном? Кричи! Что кричать? Кому? Старику, сжавшему в руках половинки разрубленной иконы? Распятый посередь двора голой малолетки со смерзшимися в мутной льдинке на посерелых щеках, слезами боли, стыда и смертного страха? Кузнецу, чью семью настигли посреди улицы, ведущей к воротам детинца, и что в последние мгновения видел, гибнет напрасно. Никто не ушел. Ни жена, ни дочери, ни младшенький, прикорнувший в алой луже под тыном. Кому? Воевода. Может, вот этому псу? Лежащему у ворот рядом с хозяином, утыканному стрелами, но успевшему, морда в крови, дотянуться до чьей-то глотки. Пес сумел не защитить, так хоть с честью погибнуть. А ты, воевода, не сумел. Вот и весь сказ, вот и весь суд. Собор высился над пеплом и углями крома. Белокаменные стены закоптели на две трети, но последняя верхняя сияла под солнцем незапятнанной белизной. И радостно сверкали медные купола. Медью были окованы ворота собора. Закоптелой, оплавившейся, покореженной медью. Сюда не волокли стенобойных машин и таранов. Ворота выставили бревном. Тяжелой и длинной кремлевой сосной, вывернутой из полусгоревшего дома. Оно и сейчас лежало рядом с разбитым, измочаленным комлем. Только здесь, у разбитых дверей собора, воевода вдруг понял, что все это время в нем жила, копошилась подленькая надежда, мол, все обошлось, успели, уехали в лесную деревню.